Независимые действия всегда свидетельствуют о бунте. Бунт выражается в независимых действиях. Действовать независимо – это значит не подчиняться власти главы, принципу единства, который Бог установил для тела, или закону единства, предписанному Библией. Независимые действия – это одновременно и неповиновение Господу, и неподчинение телу Христову. Господь крестил всех своих детей в единое тело Духом Святым. Это внутреннее единство чрезвычайно глубоко. Если радуется один член, то радуется все тело. А если страдает один член, то страдает все тело. Такие внутренние отношения просто непостижимы. Ко мне много раз приходил один брат и спрашивал, почему у него сегодня так неспокойно на сердце? Или почему он чувствовал себя таким счастливым последние 2 дня? Я не знаю, как ему это объяснить. Но часто причину нельзя найти в вас самих, потому что у вас нет причин быть особенно счастливым или необычно грустным. В теле есть много функций, которые не поддаются объяснению. Когда мы предстанем пред Господом в будущем, тогда мы узнаем, почему в определенные дни мы были так странно укреплены или так странно ослаблены, или почему в другие моменты мы испытывали особые чувства. Помните, что другие члены церкви могут влиять на нас так же, как мы можем влиять на них. Хотя мы не знаем, как действуют такие влияния, мы знаем, что наше единство в теле Христа – это факт. Сегодня нам не совсем ясно, как это происходит. Но мы по опыту знаем, что мы едины и что различные члены нашего тела влияют друг на друга. У нас есть закон, которому мы все должны подчиняться. То, что все тело видит перед Богом, должен видеть и я. То, что все тело отвергает или принимает перед Богом, я должен отвергнуть или принять. Как член тела я не могу функционировать независимо. У тела есть свой закон, и единство – это его власть. Я не могу поступать по своему усмотрению. Если я так поступаю, то я бунтую и не подчиняюсь власти. Тело – это власть. Тело представляет власть Христа. Если я покидаю тело и начинаю действовать самостоятельно, я становлюсь бунтарем. Позвольте мне привести в качестве иллюстрации заболевание под названием рак. Из всех болезней рак – это одна из самых страшных болезней. Он вызывает гораздо больше проблем, чем даже туберкулез. В норме клетки человеческого организма размножаются путем деления. Одна клетка делится на 2, 2 на 4, 4 на 8 и так далее. Каждая клетка обладает способностью к росту, и существует внутренний закон, управляющий ее ростом. Например, сегодня я по неосторожности порезал руку. Клетки вокруг раны начинают размножаться путем деления, пока рана не зарастет. Кто заставляет эти клетки расти? Как они растут? Мы не знаем. Но мы понимаем, что для них правильно расти, потому что у меня есть рана. Мы также считаем правильным, чтобы они перестали расти после того, как рана закроется. Итак, вот закон, который знает каждая клетка. Она знает, как подчиняться закону роста или закону прекращения роста в теле. Теперь помните, что закон всего духовного тела – это власть Бога, которой мы должны научиться подчиняться. Но если мы не подчиняемся, позвольте мне сказать вам, что происходит нечто ужасное. Если я порежу руку и клетки вокруг раны начнут расти, то это прекрасно. Но если они продолжат расти и после того, как рана закроется, что тогда? Это перерастет в рак. Рак – это клетки, которые отклоняются от закона, установленного для всех клеток организма, которые растут, когда в организме нет необходимости, и растут независимо и непрерывно. Каждая клетка должна быть под контролем. Но вот клетка, которая растет независимо от закона развития клеток. Она просто продолжает расти, игнорируя все остальные клетки. Такая клетка является злокачественной. Ее рост влияет на весь организм. Раковая клетка привлекает другие клетки организма, чтобы помочь ей расти, вместо того, чтобы помогать организму расти самому. Все клетки в организме должны расти на благо организма, но теперь они подвергаются негативному воздействию раковой клетки и становятся ее сообщниками. Раковая клетка нарушила законы организма и превратилась в аномальную клетку. Поэтому если человек не подчиняется власти и законам тела и действует в соответствии со своими собственными представлениями, а не в соответствии с принципом единства, он становится раковой клеткой. Тот, кто вступает с ним в контакт, будет использоваться для развития его самого, а не тела Христова. Он будет поглощать все вокруг себя, чтобы расширить себя, вместо того, чтобы увеличивать тело. Он действует по принципу отличному от принципа тела. Тело Христово живое. Мы можем утверждать, что нет ничего более живого, более единого, более наполненного жизнью, чем тело Христа. Если до того, как вы доверились Господу, вы привыкли действовать независимо, то вы должны осознать, что после того, как вы поверите, вы становитесь клеткой тела, и вы член тела Христа. Каждая клетка управляется законом тела. Вы должны следовать закону тела, а не своему собственному желанию. Если вы настаиваете на том, чтобы следовать своим собственным идеям, вы становитесь раковой опухолью в организме. Это вредно, а не полезно для организма. Мы боимся тех, кто действует независимо. Тех, кто отвергает контроль тела и следует своим собственным прихотям. Кто не учится подчиняться власти главы в теле. После того, как мы уверовали в Господа, первый духовный принцип – которые мы должны запомнить, заключается в том, что тело – это установленная Богом власть на земле. Тело Христа – это власть. Закон Божий заключен в теле Христовом, и я не должен его нарушать. Я не могу следовать своей собственной воле. Я не осмеливаюсь ничего делать сам, потому что если я это сделаю, я стану неконтролируемой злокачественной клеткой в теле, работающий на себя и разрушающий единство тела. Я буду раковой опухолью, не способной координировать свои действия с другими, полностью независимой, вредной для организма клеткой. Поэтому давайте научимся принимать суд тела Христова и следовать за движением жизни во всем теле. Чем дольше вы находитесь перед Господом как христианин, тем больше вы понимаете, что единство тела Христа – это факт. Вы видите, что это чрезвычайно серьезный факт, и поэтому вы должны научиться не искажать его. Если вы его нарушаете, вы нарушаете закон, проявляете непослушание и бунтарство, и на вас нет Божьей власти. Как мы, несомненно, понимаем, власть должна быть над каждой клеткой. Поскольку клетки организма должны работать сообща, они независимы друг от друга. Это самое удивительное. Насколько же все-таки уместно, что Писание использует тело человека как иллюстрацию церкви? Во-вторых, принцип двух или трех. В Библии есть еще один принцип, которому мы должны следовать. Принцип двух или трех. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Матфея 18 глава, стихи с 15 по 20. Господь Иисус говорит нам, что если двое или трое соберутся вместе во имя Его в едином порыве, гармоничном, как музыка, Он будет среди них. О чем бы они ни попросили, для них это будет сделано. Это действительно великое обещание, данное нам Господом. Если двое или трое полностью согласны и не сомневаются, Господь обещает ответить на их молитву. Господь также говорит мне, что я должен делать, если я согрешу против брата, и он приходит, чтобы обличить меня относительно того, в чем я был неправ. Но я все равно чувствую, что был прав. Господь говорит мне, что я должен научиться слушать своего брата. Если я человек, который перед Господом научился принимать, то я сразу же почувствую свой грех, когда мой брат придет поговорить со мной об этом. Почему? Потому что это тоже принцип тела. Один человек может представлять все тело. Несмотря на то, что я чувствую себя правым, если я кроткий и смиренный человек перед Богом, я признаю, что у моего брата больше опыта, и он более глубоко наставлен Господом. Он видит мою ошибку и теперь приходит, чтобы меня исправить. Позвольте мне сказать, что один человек может быть властью. Вам не нужно ждать большего. Этой властью может быть человек рядом с вами. Он может представлять церковь, поскольку один человек может представлять всю церковь. Я должен увидеть, что мой поступок был неправильным, потому что этот человек доказал это. Я не имею в виду, что должны быть доказательства, прежде чем вы это примете. Я говорю о том, что вам нужно быть чуткими перед Богом. Таким образом, во многих случаях вам не понадобится слушать наставления двух или трех человек или всей церкви. В сфере духовной реальности мы должны быть способны увидеть и прикоснуться к чему-то, когда нам говорит даже один человек. Этот один человек уже является телом, потому что он представляет тело. Иногда требуется свидетельство двух или трех. Если брат приходит мне на помощь, а я все еще не могу видеть, он идет и приводит еще одного или двух братьев. Другой брат или братья известны своей беззаветной любовью к Господу. Это люди духовного роста, достигшие зрелости в служении Господу. Эти двое или трое сообщили мне, что насколько они понимают, я не прав. В это время я должен помнить, что сказал Господь. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Если эти двое или трое согласятся в решении какого-либо вопроса, их молитва будет услышана Господом. Если Господь услышал их, могу ли я отвергнуть их решение о мне? Если Господь принимает их решение, то кто я такой, чтобы отвергать его? Поскольку Господь признает то, что они единодушно делают, правильным, как я могу говорить, что это неправильно? Я должен немедленно их послушать. Зная, что то, что они связывают на земле, будет связано на небесах, а то, что они разрешают на земле, будет разрешено на небесах, я не могу не следовать решению небес. Два или три человека становятся властью. Это, конечно, не означает, что какие-то два или три брата могут быть приглашены наугад или говорить небрежно. Эти братья должны быть теми, кто обладает властью перед Господом, кто благочестив и послушен. Если они согласны и говорят, что вы не правы, я советую вам подчиниться и признать свою вину, даже если вы считаете иначе. Вам не нужно ждать, пока вся церковь даст вам совет. Если вы очень чувствительны, свидетельство одного человека будет достаточно. Если вы менее чувствительны, достаточно поговорить с двумя-тремя людьми, чтобы привести вас в чувство. Когда двое или трое благочестивых людей согласны, ваше отношение перед Богом должно быть покорным, а не высокомерным. В-третьих, Подчинение власти церкви. В Евангелии от Матфея 18 главе далее показано, что если двум или трем братьям не удастся вас убедить, они должны обратиться с этим вопросом к церкви. Затем вся церковь должна обсудить это перед Богом. Если решение все еще будет против вас, что вы тогда скажете? Скажете ли вы: «Хотя тело считает, что я не прав, разум считает, что я прав. Хотя мои родители покинули меня, Господь хранит меня. Хотя мои братья отвергают меня, Господь принимает меня. Я понесу здесь свой крест». Нет. Такое отношение показало бы, что вы находитесь вне церкви. Как вы можете считать, что вас преследуют, что с вами плохо обходятся, что вы страдаете от рук ваших братьев? Мой совет вам. Смиритесь и скажите: «Все, что говорит церковь, правильно, потому что больше не может быть никакого суда». Если все братья и сестры говорят, что я не прав, значит, я не прав, несмотря на все мои собственные чувства. Нам нужно научиться подчиняться власти церкви. В церкви есть власть Бога. Не будьте настолько ожесточены, чтобы оспаривать решение братства. Гордому человеку нет места в церкви, ибо он не знает ни послушания, ни церкви. Давайте научимся быть кроткими, смиренными и покорными. Церковь имеет власть перед Богом. То, что отвергает церковь, отвергает и Бог. Каждому чаду Божьему необходимо научиться послушанию в церкви. Это может быть один человек, два или три человека, а иногда и целое собрание – но каждый из них является представителем церкви. Мы должны научиться быть кроткими и нежными перед Богом. Не будьте жестокими и высокомерными. Божьи дети придерживаются принципа послушания. В-четвертых, представительная власть в церкви. Помимо уже упомянутых, Библия указывает, что есть и другие представители власти в церкви. Ответственные братья-старейшины. Библия показывает нам, что те, кто являются ответственными братьями перед Господом, те, кто являются надзирателями или старейшинами, особым образом представляют Божью власть в церкви. Другие братья должны научиться подчиняться им перед Богом. Задача тех, кого Бог наделяет властью в церкви, заключается в надзоре за всеми делами церкви. Следовательно, братья должны научиться принимать их решения и подчиняться им. Дети Божьи должны повсюду искать заповеди, которым они могли бы следовать, и возможности для повиновения. Они не должны искать только работу, которую им нужно выполнять. Я часто чувствую, что многие молодые люди не приносят особой пользы. Почему? Потому что хотя у них может быть много дел, они просто не могут повиноваться. Многие проявляют непослушание. Если вы спросите кого-нибудь, как долго он работает, он может ответить, что поработал для Господа 10 лет и многое сделал. Если вы спросите его, кому он подчинялся на протяжении всей своей жизни, ему, возможно, нечего будет сказать. Возможно, он никогда никому не подчинялся. Тем не менее, основным принципом жизни в церкви является послушание. Каждый из нас должен научиться послушанию. Самое прискорбное, если человек никогда в жизни не научится подчинению. Мы должны быть послушны церкви, установленной Богом власти на земле, а также самому Богу. Мы также должны повиноваться власти, которую Бог установил в церкви, ответственным братьям. Пожилые и продвинувшиеся братья. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. 1 Коринфянам 16 глава, стихи 15-16. Члены дома Стефана думали только о том, чтобы служить святым в церкви в Коринфе. Павел призывал святых подчиняться им. Тому, кто назначен Богом быть властью в церкви, следует повиноваться. Верующие в Коринфе должны были подчиняться дому Стефана и тем, кто трудился вместе со Стефаном. Мы также должны почитать тех, кто старше нас, кто дольше пребывает во Христе, как первые плоды, и кто посвятил себя служению нам. Никогда не думайте, что вы можете отвергнуть их. Нет, им следует подчиняться. Также и вы, младшие, повинуйтесь старшим. 1 Петра 5:5. Предыдущие стихи показывают нам, что в этом отрывке упоминаются те, кто познал Господа раньше и кто служит старейшинами в церкви. Младшие должны подчиняться старшим, ибо те служат примером для паствы, стих 3, и осуществляют надзор в соответствии с Божьей волей, стих 2. Те старшие братья, которые особенно представляют Господа в церкви, должны получать особое послушание от остальных верующих. Достойно начальствующим пресвитерам или старейшинам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 1 Тимофею 5:17. Старейшинам, которые хорошо управляют в церкви, следует оказывать двойную честь. Никто не должен говорить о них небрежно. Мы должны почитать старейшин, особенно тех, кто трудится в сфере учения. Некоторые старейшины несут служение слова, а некоторые нет. Но почитать следует всех. Я хотел бы добавить несколько слов напоминания. У многих братьев и сестер есть фундаментальное непонимание послушания. Они сами выбирают себе объект своего послушания. Они думают, что те, кому они повинуются, должны быть идеальными. Но помните, Господь никогда не устанавливал такого правила. Послушание направлено не на достижение совершенства, а только на то, чтобы подчиняться власти Господа в человеке. Если вы захотите выбирать, кому вы будете повиноваться, вы всегда сможете найти какие-то недостатки. Честно говоря, даже если бы Павел или Петр были среди вас, вы бы все равно легко заметили в них какие-то недостатки. Если вы хотите найти оправдание, у вас будет много причин, по которым у вас не возникнет проблем с этим. Вот старейшина, который знает только, как управлять, но не имеет служения слова. Вы можете прийти к выводу, что он недостоин вашего уважения и почитания, потому что вы можете проповедовать лучше, чем он. Тем не менее, в Слове Божьем ясно сказано: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Вопрос выбора не относится к этой области. Многие хотят сделать свой собственный выбор, чтобы скрыть свое беззаконие и бунтарство. Это глупость. Вы должны подчиняться тем, кто старше и более продвинут, а не критиковать их. Наставники. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Евреям 13 глава, 17 стих. В Слове Божьем совершенно ясно сказано, что мы должны повиноваться тем, кто печется о наших душах. Мы не можем выбирать, кому повиноваться. Было бы очень трудно, если бы мы слушали одного брата и не слушали другого. Помните, что нет ничего необычного в том, чтобы слушать то, что говорит брат. Мы все должны научиться повиноваться как тем, кто впереди нас, так и тем, кто выше нас. Мы должны научиться повиноваться тем, кто ведет нас, а также тем, кто особенно одарен и кому Господь оказывает большую помощь. Мы всегда должны стремиться узнать, кто те, кто впереди нас. Предположим, вы идете в место, где собрались 3-4 брата. Ваш первый вопрос должен быть таким: кому я должен повиноваться? Вы должны подчиняться тем, кто впереди вас. Всего за 2-3 часа вы, естественно, узнаете, кого Бог использует, чтобы вести вас. Этому человеку вы выражаете свое послушание. Отличительной чертой христианина является послушание, а не труд. Отличительной чертой христианина является его способность распознавать тех, кто его ведет. Я часто чувствую, как это прекрасно, духовно прекрасно, когда находишься в местности, где собралось всего около 5 братьев, каждый из которых стоит на своем месте. Почему мы должны повиноваться тем, кто нас наставляет и ведет? Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. Тот, кто впереди вас и печется о вашей душе, чтобы дать отчет перед Богом, это тот человек, которому вы должны подчиняться. Работники среди нас. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. 1 Фессалоникийцам 5 глава, стихи 12-13. Некоторых Господь использует для того, чтобы вести за собой, вразумлять и управлять вами. К ним вы должны относиться с уважением и почтением. Им вы должны повиноваться. Если христианин не сможет найти никого на земле, кому он мог бы повиноваться, он будет самым странным человеком в мире. Христианин должен уметь повсюду видеть людей, которые впереди него, которые имеют больший духовный вес и которые заботятся о его душе. Именно им он должен подчиняться. В связи с этим церковь должна придерживаться этого единственного принципа. Принципа, который Бог не может найти ни в сатане, ни в мире, ни во всей вселенной. Этот принцип – это послушание. Это основной урок церкви. То, что отвергает мир, церковь приобретает. Основной принцип церкви – послушание. Мы видели, что единство тела – это власть. Мы также видели, как один человек, два или три человека, или местное собрание – могут представлять тело Христово. Наконец, мы видели, что старейшины в Господе, те, кто руководит, также представляют тело Христово. Все они являются назначенными Богом властями среди нас. Мы должны повиноваться им, почитать их, учиться у них и прислушиваться к их словам. Таким образом, имя Господне и Его Слово будет среди нас. Так мы будем Филадельфией. Конец книги. Конец всей серии уроков.